Татьяна Винокурова, Виталий Дубинин. Виталий Дубинин. Это серьезно и несерьезно. Авторизованная биография бас-гитариста группы «Ария». Предисловие, рецензия. Предложение написать вступление к авторизованной биографии Виталия Дубинина я принял на удивление без раздумий. Настолько уместным оно мне показалось. Ну а в самом деле, почему нет? Во-первых, я уже несколько лет работаю как с группой «Ария», так и непосредственно с героем этого повествования в самых разных сферах. Во-вторых, я являюсь большущим поклонником биографических книг и уже собрал весьма внушительную библиотеку. А это значит, что справлюсь на ура уже на этапе беглого знакомства с рукописью. Так думал. С. Самоуверенность. Беглого знакомства не получилось. С первых страниц эта история захватила меня целиком и полностью, и пока я не дошел до самого финала, оторваться или делать какие-либо выводы я даже не пытался. Мне было действительно интересно. И дело не в том, что книга изобилует какими-то невероятными откровениями или умопомрачительными признаниями и фактами, или, например, превращена в алко-нарко-триллер о выживании в мире рок-н-ролла, который сейчас не редкость. Вообще нет. Поэтому все, кто ожидает нечто подобное, здесь такого не найдут. Вернее, при желании найдут или домыслят, но все это не выпячивается и не смакуется, и уж тем более не является основой сюжета. Книга совсем про другое. И именно в этом-то и заключается ее прелесть. Искренности и жизненности зачастую здесь намного больше, чем в очередной истории без купюр. Попробуйте убедиться в этом сами. Это несложно. Ведь у вас в руках легкая для восприятия даже в чем-то простая история парня из соседнего двора, который сумел стать настоящей легендой жанра, но до сих пор не хочет этого признавать и рассказывает про себя, словно немного стесняясь. А зря. Эту книгу я, пожалуй, сравню с добрым советским фильмом, с таким, который без спецэффектов, супергероев и компьютерной графики запросто способен захватить все внимание и погрузить с головой в особенную атмосферу, наполненную чем-то по-настоящему живым, но, увы, почти забытым. А тот факт, что вся эта история про рок-метал происходит не где-то в заграницах, а совсем рядом, в понятном и знакомом месте, на соседней улице, в соседнем районе Москвы или в городе, в котором ты когда-то бывал, делает это погружение максимально осязаемым, если можно так выразиться. Я сам при прочтении неоднократно ощущал, будто лично присутствую в том или ином описываемом месте. Ну, или очень-очень похожих. И в этом смысле особенно хочется отметить, что рассказчик из героя повествования получился просто отменный, равно как и соавтор этой книги Татьяна Винокурова, которая и предложила саму структуру, а также записала и литературно оформила эту историю, придумала массу интересных вопросов и снабдила всеми необходимыми фактологическими дополнениями рассказ Виталия, не потеряв при этом его уникального повествовательного стиля. В итоге в тексте нет никакого перегруза или ненужного философствования, а невероятный объем информации, который был воспроизведен в памяти и изложен на ее страницах, и вовсе восхищает. Я бы так не смог. Благодаря этому книга просто изобилует массой фактов и ситуаций, в том числе и из истории группы «Ария». Но особенно важно, что читателю совершенно не обязательно быть поклонником или знатоком легендарного коллектива, чтобы провести не один час за увлекательнейшим чтением рассказа о жизненном пути одного из главных его участников. Игорь Джефф Поляков. Предисловие. В мои жизненные планы совершенно не входило написание книги о себе любимом. Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что не обладаю ни литературными способностями, ни опытом, которые помогли бы мне в этом. Кроме того, основные вехи моей творческой биографии широко известны кругу поклонников группы «Ария» по многочисленным публикациям, проливающим или, наоборот, приглушающим свет на запутанную историю нашей группы. И все же я решился на это. Почему? Прежде всего для самого себя. Это как способ вспомнить все. Потому что с годами события прошлого либо стираются из памяти, либо трансформируются так, что потом все сложнее и сложнее выстроить упорядоченную и непрерывную линию происходивших с тобой на протяжении всей жизни событий. А во-вторых, еще и потому, что я часто размышляю над тем, почему в детстве и юности не удосужился подробно, насколько это возможно, узнать истории жизни моих предков, а когда понял, что мне это реально интересно, спрашивать-то, собственно говоря, было уже и не у кого. Поэтому я все-таки хочу рассказать о том, что пока еще помню, чтобы описанная ситуация не повторилась с моими детьми и внуками. И, конечно же, я очень благодарен Татьяне Винокуровой, моему соавтору, с которой нас связывает работа над большим количеством интервью и репортажей о Барии и о моем сольном проекте. Именно ей принадлежит идея написания этой книги. Наверное, здесь надо сказать, что это оказалось очень неожиданным для меня. Я терзался сомнениями и долго не мог решить, стоит ли соглашаться на подобную авантюру. Но все было совершенно не так. Как уже говорил, для себя я понял, что мне нужно это сделать, но один я вряд ли справлюсь, и поэтому где-то в глубине души ждал подобного предложения. И очень рад, что не ошибся. Виталий Дубинин. Глава первая. Детство. Я много помню про детство. И про то, как, начав с The Beatles, я пытался стать знаменитым. Этими словами Пола Маккартни, «Правила жизни сэра Пола Маккартни», журнал Esquire, кумира Виталия Дубинина, можно начать рассказ и самого Виталия о своих детских годах. Из множества его интервью известно о том, что Виталий родился в семье летчика, жил во Внукове и мечтал стать космонавтом, а в своей первой в жизни музыкальной группе еще в школе играл на барабанах. Однако при написании этой книги я узнала о том, сколько еще интересных и важных событий, во многом определивших дальнейшую судьбу Виталия, произошло в его детские и ранние юношеские годы. О том, как музыка и прежде всего музыка легендарных The Beatles повлияла на его становление как музыканта и на мировоззрение в целом. И Виталий не только хорошо помнит подробности своего детства, но и чрезвычайно увлекательно рассказывает о них. Я родился 9 октября 1958 года в Москве, в роддоме в Песчаном переулке, неподалеку от станции метро «Сокол». Вообще, мои родители не были москвичами. Просто мама предусмотрительно приехала к своей двоюродной сестре, живущей на этой улице, рядом с роддомом, чтобы, когда все начнется, не терять времени и не пропустить главный момент. Как она потом рассказывала, мое рождение оказалось под большим вопросом. Дело в том, что во время родов пуповина обвелась у меня вокруг шеи, а это грозило смертью новорожденному. Сообщив об этом факте, врачи развели руками, сказали, что ничего не могут сделать, и ребенок умирает. Мама потом вспоминала, что был солнечный день, палату заливал яркий свет, а она лежала, не чувствуя боли, и плакала. Но чудо все же произошло. На наше счастье, в палату зашли два молодых энергичных врача и, не теряя времени, приступили к родовспоможению. Родовспоможение — это комплекс акушерско-гинекологических мероприятий, проводимых при родах и в послеродовой период, к методам которого относятся стимуляция родовой деятельности и оказание помощи в извлечении плода. Заставив таки меня появиться на свет. И хотя я задышал только через минуту, все разрешилось благополучно. Мой отец, Алексей Павлович Дубинин, был пилотом гражданской авиации во Внуковском авиаотряде, а мама, Нина Петровна, начинала свой трудовой путь медицинской сестрой в Монике.
Моники — Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени Владимирского.
В то время набирали стюардесс с медицинским образованием, и вскоре мама стала сотрудником правительственного авиаотряда, который тоже базировался во Внукове. Как и при каких обстоятельствах познакомились мои родители, я не знаю. Но думаю, что это случилось именно благодаря их работе в Аэрофлоте. В декабре 1957 года они поженились, а в октябре следующего года уже появился я. Своей жилплощади у молодой семьи тогда не было, поэтому жили у родителей отца, моего деда, в городе Троицке, который и городом-то тогда не назывался. Туда меня привезли сразу после рождения, и мы прожили там целых 2 года. Ничего о том времени сам я, конечно, рассказать не могу, но кое-что знаю по рассказам мамы и бабушки. Например, историю моего крещения. Тогда в гости к нам приехала моя вторая бабушка, мамина мама. Обе бабули решили, что негоже мальчику быть нехристем. А мама особо не сопротивлялась. Отцу они не сказали ни слова. Деду удалось договориться с местным священником, чтобы тот приехал и окрестил меня прямо на дому, а не в церкви. В означенный срок дед нагрел 2 ведра воды, посреди комнаты с иконами поставил корыто, и все стали ждать батюшку, который приехал, как мне говорили, с большим опозданием на автомобиле «Зим». А это все равно, что сейчас он бы прибыл, например, на Porsche Cayenne. Умеют эти ребята жить. Крестных у меня тоже, как таковых, в тот момент не было. Ими стали как раз обе бабушки. Потом для церкви мне придумали официальных крестных. Одной из них стала мамина подруга, тоже Нина Петровна. И она действительно оказалась для меня по-настоящему близким человеком. Я искренне считал ее нашей родственницей. В конце обряда крещения, который надо мной совершали в теплой ванне, я, наверное, от удовольствия, напоследок обдал струей батюшку. То есть, говоря по-простому, описал его. На этом обряд закончился, и раб Божий Виталий был принят в лоно церкви. Отец же узнал, что меня крестили лишь через несколько лет. Еще помню, как бабушка рассказывала про мои приключения. Мы жили в частном доме, у деда в Троицке был собственный дом и большой участок. И один раз я залез по лестнице на крышу и тихо там сидел, пока бабушка меня не хватилась и не начала повсюду искать. Случайно вскинув взгляд, она обнаружила мое укрытие и чуть не лишилась рассудка, но, тем не менее, нашла в себе силы не паниковать и со словами: «Виталик, как высоко ты забрался! А я тоже так хочу! Подожди, не ходи никуда, сейчас я к тебе заберусь!» Кряхтя, кое-как залезла на крышу и сняла меня оттуда. Еще одно воспоминание, не мое, но рассказанное мне много раз. У деда были ульи, не целая пасека, а несколько штук, 8 или 10. И он водил меня к ним. Подойдет вместе со мной к улью, постучит палочкой, вылезет пчела, и дед показывает на нее и говорит: «Видишь? Это сторожок». И мы шли дальше. Один раз меня тоже потеряли, а потом смотрят. Виталик сидит около улья, долбит по нему палкой, а улей уже весь черный от пчел, весь рой, наверное, вылез наружу. Как они меня не сожрали, я не знаю. А мама вспоминала, что я сидел, глядел на все это и говорил: «Хокки! Сколько? Пчел!» Короче, мне очень повезло. Потом, после 2 лет проживания в Троицке, мы перебрались в коммуналку во Внукове, где я прожил лет до 6. Беззаботное время. В детский сад и ни в какие кружки я не ходил. Мама не работала и целиком и полностью сама занималась моим воспитанием, обучая меня чтению, письму и прочему. Отец же все время летал, и свободного времени у него было крайне мало. Лет с 4 меня стали отпускать гулять одного, и хотя я был достаточно послушным ребенком, мама сама так говорила, когда появилась возможность исследовать не только детскую площадку, но и близлежащие дворы, сараи и гаражи, я с азартом этим воспользовался. Вследствие того, что тотального родительского контроля на улице не было, мы с друзьями постоянно лазили по окрестностям и как-то умудрялись, не знаю как, по правде говоря, не сломать себе шею, не утонуть или что-нибудь не покалечить, хотя возможностей для этого существовало предостаточно. Когда мне стукнуло 6 или около того, я первый раз в компании таких же пацанов совершил путешествие в сам аэропорт Внуково, который, замечу, был достаточно далеко от дома, где мы жили. Примерно в 1 километре от нас. А для 6-летнего пацана это все равно, что в другую страну съездить, как мне кажется. Уже точно не скажу, как мы туда попали, но помню, что в здании аэровокзала мы увидели киоски, где продавался мармелад, необыкновенно соблазнительные конфеты. Все было так красиво и так хотелось это попробовать. Мы совершенно как в романе Ильфа и Петрова «12 стульев» подошли к прохожему, не знаю, мужчине или молодому парню, ведь нам тогда все взрослые казались мужиками, со словами: «Дядь, дай 10 копеек». Наше нахальство было вознаграждено. Нам насыпали мелочи, на которую мы купили себе конфет и попили водички на 3 копейки в автомате. Красота, да и только. Ну и бродили мы там долго, не знаю, как нас не забрали в милицию. И когда вернулись домой, уже в сумерках, на дворе стояла поздняя осень и темнело рано, я понял, что меня ищут по всем дворам, и наказание не миновать. Нет, меня не отлупили, но устроили основательную выволочку, даже пригрозили, что сдадут в милицию и вообще отправят куда подальше, а кроме того, запретили гулять на ближайшее время. В общем, мне это надолго отбило охоту посещать аэропорт Внуково и совершать иные подобные путешествия. 21 августа 1963 года у меня родился брат Игорь, соответственно, разница у нас почти полных 5 лет. Как ни странно, я хорошо помню, как мы забирали Игоря из роддома. На выписке была моя крестная Нина Петровна, и еще присутствовала соседка из коммунальной квартиры. Туда мы поехали на автобусе, это было в Москве, на Ленинском проспекте. Отец не забирал из роддома своего второго сына, поскольку находился в то время в полете. Летчики вообще очень много летали летом и практически никогда не были дома. И я помню, как крестная меня подтолкнула и сказала: «Вот мама вышла, иди отнеси ей букет». Я вручил ей букет, и нам передали сверток, где был мой брат. Назад мы привезли их с мамой на такси. 5 лет — это существенная разница. Помню, что когда он, брат, был совсем маленький, мама иногда меня оставляла с ним или собиралась куда-то уйти. Я, как и рассказывал, не ходил в детский сад, а брата отдали с 3 лет в младшую группу. Иногда я забирал его, то есть мама меня посылала в детский сад, и мне его выдавали. Я его одевал, и мы шли домой. Хорошо помню это. Я помогал ему по просьбе мамы в домашних заданиях по математике, потом, когда он стал постарше, по физике. Сам я делал это не очень охотно. Ну и подзатыльников он от меня очень много получал. Как же без этого? Тогда же, в 1963 году, после рождения брата, мы переехали в отдельную двухкомнатную квартиру. Как говорится, жить стало лучше, жить стало веселее. Дом был большой, и вокруг оказалось полным-полно ребят-ровесников, приблизительно все были одного и того же возраста. Конечно, сразу сложились дворовые компании. Как мы тогда развлекались? Гоняли в футбол на всех полянах, играли в хоккей, причем порой даже на специально залитой площадке, да и ни о каких коньках сначала не было и речи. А просто на проезжей части ставили 2 ящика, обычно немножко сломанных. Их всегда можно было найти около магазинов. Это тара, в которой привозили продукты. И, соответственно, у каждой торговой точки их валялось великое множество. И вот ставишь ящики, это были ворота, на расстоянии 20-30 метров друг от друга, и гоняешь шайбу прямо на дороге. В общем, мы в полной мере являлись детьми улицы, потому что дома, собственно, и делать-то было нечего. Сделал уроки и быстро гулять. Никаких особых детских фильмов и передач не существовало. Только по воскресеньям шла программа «Выставка Буратино» или один раз в день показывали мультфильм на 15-20 минут. И на этом все. Поэтому мы пропадали на улице до вечера, до того момента, когда нам кричали прямо из окна: «Виталик!» или, скажем, «Сережа! Домой!» После призывов родителей мы расходились по домам не очень охотно, потому что всегда хотелось погулять еще. И сейчас я думаю о том, что никому из родителей в голову не приходило даже, что с детьми может что-то случиться, что их похитят или еще что-то страшное произойдет. Время тогда было золотое, как мне кажется, беззаботное и безопасное. В нашем детстве, по-моему, все дети хотели стать космонавтами, потому что в 1961 году всем известное событие, полет Гагарина в космос, происходило фактически у нас на глазах. В связи с этим у множества людей возник неимоверный энтузиазм, а у детей, конечно, появилось желание стать покорителями космоса, что, наверное, культивировалось и взрослыми тоже. Я жил во Внукове на улице Космонавтов, а впоследствии ее переименовали в Большую Внуковскую. Помню, как-то мы втроем или вчетвером с ребятами играли во дворе, это был примерно 1964 год, я еще не ходил в первый класс, и к нам подошел какой-то человек с фотоаппаратом. Он нарисовал на асфальте мелом ракету и спросил: «Нравится?» «Наверное, нам понравилось. Не помню, что конкретно мы ответили». Он нас усадил вокруг этой нарисованной ракеты и сказал: «Сделайте вид, что это вы ее рисуете». И мы делали вид, сидя на корточках вокруг. Он нас сфотографировал, и я помню, что как раз в тот момент обернулся и посмотрел на него. Недели через 2 мама принесла газету, где красовалась наша фотография. Наверное, там была и какая-то заметка. И над фото было написано: «Дети с улицы Космонавтов играют в космонавтов». Оказалось, что этот мужчина был из газеты, не местной Внуковской, а что-то типа «Вечерней Москвы».
«Вечерняя Москва» — ежедневная городская столичная газета.
Вот так я попал в городские хроники. Увлечение космонавтикой у нас было в основном до школы. Максимум года до 68-го. Мы сами много играли в космонавтов, рисовали ракеты и даже строили их из снега. Причем не так, как лепят снеговиков, а делали из ящиков каркас, в который можно было залезть, а сверху облепляли его снегом. И так получалась настоящая ракета. А если снова забегать вперед, то отмечу, что после института я работал в НИИ, который занимался именно космонавтикой. Так что кое-какие связи с ней так или иначе остались и в дальнейшем.